работу наши секции. Патриарха Жаря, Христа Спасителя. Всех приветствую, что попросился приехать для этого в Москву. И нынче, если не будет у нас каких-то изменений, то на первую часть нашего общения по поводу всех христианского воспитания в христианской семье у нас будет 12 докладов, таких небольших, чтобы все до 13 часов выступающих уместить. А наше рождественное чтение нынешнего года посвящены очень такой важной исторической дате, которая вам всем хорошо известна. Великая победа, наследники и наследие. Дело вот в чем. Когда в стране происходят такие всеобъемлющие, я имею в виду весь народ, события, а это 75 лет со дня Великой Победы, то тем людям, которые по призванию или потому, что у них появились дети, очень важно использовать этот такой, собственно, постоянный разговор об этом и в средствах массовой информации, и в школах, и не знаю, в детских садах. А может быть, и там это касается. Нам очень удобно и родителям, и воспитателям, и учителям, от которых мы тоже ждем, чтобы они какой-то воспитывающий момент внесли. Хотя придется перестраиваться, потому что первые четверть века школа была от этой задачи освобождена. И это очень удобно и очень легко, чтобы православные родители и учителя воскресной школы этой дате посвятили какое-то время и заняли бы умы и сердца своих воспитателей. Потому что очень много материала, очень много идей, очень много толковых людей, которые осмысливают это событие, которое уже было очень давно, мало осталось непосредственных участников, им всем уже за 90, а некоторым уже какой-то стагода. А те ветераны, которых мне удалось наблюдать, они вообще в здравом уме или за памяти. Это вообще очень удивительно. Вот. Поэтому надо каждому из нас над этим задуматься и заранее подготовить какой-то материал. Вот. Даже, может быть, не единственный, а может быть, это самое лучшее. Включить в этот процесс осмысления этого исторического события самих детей. Потому что когда ребеночек с отсутствием опыта в войне, ну, кроме там, кинофилии, он, когда своим сознанием детским, ну, пусть на разном этапе, все взросление это ощутит, то это очень хорошо запоминается. Еще лучше запоминаются экскурсии. Поэтому, где бы мы ни жили, всегда есть какие-то такие места, примерно которые можно об этом поговорить. Тоже можно их найти и, по крайней мере, две экскурсии в этот период совершить. Потому что когда будут у нас и такие зрительные опоры, можно будет даже уже потрогать и там залезть на танк, это тоже очень эффективно и полезно. Тогда легче будет это представить. И получится так, что мы, хотя у нас самая главная тема – это воскресший Христос, вот, в нашем общении с нашими детьми в воскресе в школу. Но и этой главной нашей христианской теме на войне очень много можно уделить мест. Сейчас мне вспомнился один мой прихожанин, Георгий. Сейчас он уже давно отошел ко Господу. Вот. Я говорю, Георгий, а как тебе удалось без ранений пройти всю войну? Он мне говорил, ну как?
Стоит наша батарея. Мы через дуло целимся в немецкий танк, который прям близко. Я говорю, Господи, помоги. Шарах и прямо в башню. И так всю войну. Говорят, отступать, мы отступаем. Говорят, наступать, мы наступаем. И всегда, Господи, помоги. Чрезвычайно верующий человек, вообще по нашим временам просто святой. В чем заключался его подвиг? Когда мы с ним познакомились, он пришел в наш храм со своей женой. Жена была парализованная, но еле-еле ходящая. Но не могла говорить. И даже трудно было определить, какой объем она из речи может понять. И вот от конечной до конечной на троллейбусе он ее привозил в храм, поднимал, так сказать, в троллейбус. Она была женщина такая грузная довольно-таки из-за неподвижного образа жизни. Потом спускал назад, привозил в храм, ее там усаживал. И вот он полностью перед ней был как сиделка. Это удивительно. Называл ее только ласковыми именами. То есть совершенно потрясающий такой человек, всем пример. Вроде прошел войну, тогда я, когда с ним познакомился, ну, до войны было ближе гораздо, вот, и он вполне был такой человек, ну, запоминающийся. В каждом приходе есть такие люди, которые очень близки, или, можно просто сказать, святые люди по тому подвигу, который несут они. Вот. Очень важно, конечно, если такой найдется и ветеран войны, чтобы к детям пришел хотя бы один раз. Но только осторожно. А то у меня тесть, вот, в школу пригласили, ему тогда, он еще помоложе был, ему было 93 года. И он с лестницы упал, сломал шейку бедра. Теперь дома он вот, только по комнате может немножко два шага сделать. Ему уже 94. Вот, поэтому тут очень надо осторожно, чтобы какие-то крепкие молодые люди гарантировали то, что ну, у стариков ножки их слабо держат. Вот что я хотел об этом сказать. Главный тезис – обязательно использовать эту дату для того, чтобы мимо детей наших это не прошло. Чтобы такой, ну, естественный или противоестественный цинизм, который через соцсети распространяется у нашей молодежи, он подтаял. Здесь еще у нас одна проблема – малодетность. Я когда занимался окормлением наших силовых структур, я заметил, что в связи с тем, что, несмотря на то, что сейчас в армии служит всего лишь один год, это ну, какой-то срок уж очень микроскопический. Только привык, уже надо демобилизоваться. Я заметил, что все мамы, наши мамы практически они однодетные, за редким исключением в стране, и что будь армия из чистых бриллиантов, то никакая мама единственного сына туда будет не отдавать, про армию рассказывать то, что она не знает, а это вообще противоположно развитию государства, то мама тут очень... И обычно так лет до 35-40 они грудью кормят своих детей, вот, а от нее не отпускают, и они не получают необходимых микроэлементов, витаминов и так далее. Сыночка, сыночка, кушай кашку, зачем тебе такая армия, ну и так далее. Ну, а папы, как всегда, у нас молчат. Потому что им некогда, они приходят усталые с работы, как будто мама не устала. Ну вот как-то так. Поэтому вот я надеюсь, что это событие, которому в стране уделяется много времени, как-то отразится и на детках наших собственных, и тех, кого мы окормляем. Причем это вот первое, что я хотел сказать по поводу нашей даты и названия наших рождественских чтений. Потому что мы, конечно, являемся наследниками этой победы. И нужно добиться главного, чтобы мы и наши детки это осознали. Что цена заплачена чрезвычайно дорого за то, что... чтобы мы продолжали свое историческое развитие, так как это нам хочется, а не окружающим нас по всему земному шару соседей и партнеров. Потому что у них совершенно другие задачи, и самое главное, чтобы мы вообще исчезли с лица земли. Со всей там культурой и прочее, потому что такие задачи ставились еще в 1945 году. Чтобы уничтожить 27 самых больших российских городов вместе с жителями. И это не какие-то там известные всему миру фашизмы, это премьер-министр Англии Черчилль и умолял американского президента, чтобы это осуществить. Но тот как-то дрогнул перед этой задачей. А может, бомб было не так много, чтобы 27 штук, это в те времена была задача. Вообще ему было в этом отказано, и он вскоре перестал быть премьер-министром. И сейчас, если очень многим сказать, а что вот если исчезнет такая страна вместе с ее народом? Вот. Ну, в силу того, что мы и так исчезаем постепенно, и, скорее всего, в этом веке мы можем исчезнуть, это реально. Но вот правительство предпринимает усилия, к сожалению, в основном денежные, чтобы как-то поддержать семью. Это можно приветствовать от всего сердца, но главное не это. А главное, как Христос нас учил, вот мы прошлое воскресенье читали Евангелие, с чего Господь начал свою проповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Эти слова, они до сих пор актуальны. В чем нам нужно покаяться? И вообще, что такое покаяние? В переводе с греческого это значит изменение мысли. Какие мысли нужно изменить советскому человеку? Потому что мы еще остаемся все советскими людьми, даже которые уже... ощутили приближение Царства Небесного. Но вот эта ментальность, которая возникла в результате революции и всех последующих событий, не буду их перечислять. Ну, кто забыл, для этого книги существуют. Вот что изменилось. Изменилось самое фундаментальное, что... В чем нужно покаяться? Господь сказал, первая заповедь была, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Это заповедь А. Никому неизвестна в массе своей советским людям. А во-вторых, у них отношение к этому такое, в виде тоже советского лозунга «нищету разводить». Хотя известно, что самые богатые детьми страны – это страны бедные. И мы, кроме Романа Абрамовича, не видим многодетных миллионеров в нашей стране. И то он не в нашей, а, я не помню, во Франции сейчас живет. Вот у него там проблемы. В Англии не получилось. Поэтому вот это изменить. Изменение мысли, что дети – это не нищета, а дети – это богатство. Богатство бывает двух родов. Богатство в виде денежных знаков или нуликов в тех биржевых документах, которые мы приобрели, и с них что-то получаем. Называются дивиденды по-иностранному. А есть богатство духовное. И вот, сколько я знаю многодетных семей и знакомлюсь ежедневно все с новыми, я встречал среди них, в основном женщины приходят, у которых есть трудности материального плана. Но несчастных не встречал. Потому что дети – это источник как раз счастья. Потому что нас Господь создал как семью человека. Для этого из Адама сочинил Еву, которую Господь дал Адаму, потому что он увидел, Господь, Отец наш Небесный, что нехорошо быть человеку одному. А что в этом нехорошего? А он становится эгоистом. А эгоизм – это качество, противоположное любви христианской. Поэтому если человек эгоист, он не может быть христианином. Его можно воцерковить, научить читать правила, научить ежемесячно или еженедельно причащаться святых Христовых тайн. Некоторых даже можно учиться в ледяной проруби купаться. Вот. Но от этого он христианином не становится. Хоть 8 раз окунись против 3, которые сейчас приняты в память о том, что наш Бог – Святая Троица. И вот это изменить. И что от детей не надо предохраняться, потому что это не бандиты, а это твое служение. Во-первых, Господу Богу исполняю заповедь. Во-вторых, себе ради собственного счастья, которое трудно, безусловно. Нет ничего более трудного и ничего более творческого, чем рождение детей и их воспитание. Это требует от человека отдачи всего своего ума, знаний и сердца. Ну и, конечно, потом красота. Я тут давеча был в гостях у одного священника. У него 8 мальчиков стали священниками. А девочки вышли замуж за парней, которые стали священниками. Такая большая семья. Сейчас у них 17 детей, а один ребеночек умер. Вот. Ну, так бывает в многодетных семьях. И вы даже не представляете, как только вот я пришел туда на праздничный ужин к ним. Вот. Но это просто клубящееся счастье. Это и сам он человек еще там совсем не старый, 50 с небольшим лет. И, в общем, а такие детки, и такие воспитанные, и так за столом себя вели такие крохи по 3 года. Там, но от мал до велика. И уже внуков там у каждой снохи уже 3. Это просто дивная, дивнейшая красота. И все красивые, умные, счастливые. И что меня поразило, как они накрывали на стол. Ни один не ходит, все бегают. Матушки, как молнии, сверкают. И детишки чуть постарше, там, кому уже старше 7 лет, они в этом участвуют. Стол накрыт. Дети на краю стола, кто постарше, в середке. Вот, а в этой части, значит, папа с мамой и гости. Мама на почетнейшем месте. Она в готовке участвовала, там чудесную утку приготовила. Вот. Но мама просто глаз не оторвешь. Спокойная, красивая, улыбчивая. И что драгоценно, молчаливая. Как она со всем этим управляется, без помощи Божьей, невозможно. Вот это я кратко, потому что, знаете, еще мало времени, совсем прошло, меньше недели, я еще весь под впечатлением. Потому что тема моего выступления, она звучит так, как называется наша секция. «Христианское воспитание в христианской семье». Так сказать, по милости Божией, что у батюшки случился именины, вот, и я решил сесть на самолет, полететь к нему, вот, на денек, и все это увидеть воочию, о чем я уж мечтал давно, а мы с ним давно знакомы. Вот. Я даже о нем передачу одну делал, кто в архиве может посмотреть. Так вот, христианское воспитание, конечно, возможно только в христианской семье. А что такое христианская семья? Чем она отличается от любой другой семьи? Это тоже нужно каждому осознать и нашим деткам это тоже прививать. Потому что у половины наших детей семьи разрушены. Либо полностью папы нет, или он так редко приходящий. Либо он вообще не участвует в воспитании. Вот эту парадигму надо тоже изменить. Потому что в христианской семье всем воспитательным процессом должен управлять отец. Наш Господь и Учитель Иисус Христос на семью смотрел с небес. И после того, как Он сошел на землю, как на домашнюю церковь. Этот термин возник как раз в начале христианской эры, в первом веке. Об этом и апостол Павел писал. А в церкви существует иерархия. Вся церковь – это народ Божий. Мы собрались, семьи христианские, для того, чтобы стать церковью. Для этого каждый христианин, он сначала приводит состояние своей души к тому, чтобы Дух Святый поселился в сердце. Как Господь говорит, я стою у двери и стучу. Господь хочет, чтобы каждый вообще человек открыл свое сердце Христу. И тогда, через благодать Святого Духа, человек становится причастным. Потом, когда человек приобретет некоторый опыт жизни внутри церкви, он настолько в этот процесс вошел сердцем, что он ощущает, что нехорошо быть человеку одному. И он ищет себе помощника, жену. Только уже нет нужды брать ее из собственного ребра. Нет, он находит ту, которая, как он видит и чувствует, изучает это. В нашу эпоху это надо научно делать. Подходит ли она? Хочет ли он, чтобы она была матерью? Чтобы он посмотрел, как она общается с детьми и с маленькими. Это в тягость. Вот тоже ко мне пришел недавно один молодой мужчина, весь в слезах, говорит, что такое? Жена, как только вышла из роддома, сказала, я не для того училась, чтобы возиться с детьми. Мы определим ясли, а я буду продолжать свою работу. Вот ей так нравится работа, а дети не нравятся. Он, как это теперь модно говорить, в шоке и просит от меня помощи. Но он немножко опоздал, надо было смотреть на жену, на ее папу, на маму, может быть, на дедушек и бабушек, потому что она выросла там. И ты от нее увидишь только то, чем дышит твоя теща. Более того, они его выгнали из дома, потому что он уже оказался не нужен. Но сам-то он тоже в большей степени маменькин сынок, потому что он не как мужчина, а это растерянный мальчик, хотя ему уже к 30 движется. Вот существует неразрешимая проблема, которую нельзя решить, а если нужно решить, то он это не сможет. Даже если ему написать вот так вот по пунктам, первое твое действие, второе, третье, он не в состоянии набраться решимости, чтобы их осуществить. Вот. И таких бед полно. Потому что ребенка надо родить, но для того, чтобы кому-то оставить какое-то наследство, там квартиры, машины, как-то не просто же это соседям. Вот, например, у нас был в деревне дом, мы перестали туда ездить на несколько лет, потом приехали, а он оказался пустой. Дорогие соседи вынесли все. Нормальное наше советское явление. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Это вообще никого не удивляет. Вот. Поэтому вот эти вещи надо изменить в сознании. Гораздо важнее, чем повышение материнского капитала. Но те, кто руководит государством, они это не понимают. И нужно о том, чтобы воссоздать семью в нашем государстве, нужна пропаганда еще мощнее, чем взаимоотношения России и Украины, которые идут по всем каналам. Там все равно, само собой, все устаканится. Немножко только этим заниматься. А с семьей от этого зависит жизнь народа, наших детей, которых всего 1,5 человека на семью. У нас это просто гибельная цифра. Должно быть в 2-3 раза больше на каждую семью. А 100 лет назад было 8 человек детей в среднем на семью. Отдельные семьи, там, как семья Менделеева родилась Дмитрия Ивановича 19-м. Вот. А если бы сделали аборт, то не было бы Менделеева. А таблицу систематическую элементов создал бы какой-нибудь русскоязычный американец. Вроде как Сикорский понаделал им шикарных вертолетов, которые летают до сих пор. Так что вот. Это первое, что нужно изменить. Второе. Нужно отказаться сознательно от уничтожения собственных детей. Очень удобно это сделать как раз накануне победы над фашизмом. Потому что немцы, они своих детей не убивали. Они делали эксперименты. На русских, на евреях, на цыганах, там, или на поляках. Как бы так сделать, чтобы немки рожали подвое и потрое? Эти эксперименты изложены в книге «СС в действии», такая толстая черная книга, вот, с фотографиями. У них ничего не удалось. Хотя уже генетика начинала свое победное шествие везде, кроме СССР, потому что там она была объявлена лженаукой. Вот. А у нас наоборот. А по замыслу Гитлера, который прописан, что аборт должно быть таким же простым явлением среди русских и вот этих всех национальностей, которые не арийской группы, они должны сократиться в 10 раз, ну, для того, чтобы там чистить сапоги и заниматься сельским хозяйством для пропитания арийской нации. То есть сократить. Поэтому вот, и вот эта задача выполнена. В русской, лучше сказать, советской, у русских так не было. Женщине вот это отношение к абортам такое же, ну что, так получилось, женщина говорит. Я потому что задаю этот вопрос, как это получилось? Ну, типа, шла по тротуару, ну, опа, аборт. Никто не говорит, что вот я сознательно, я пошла, убила, иногда и даже зачастую скрывая от мужа или любовника, что это произошло. Спрашивают, зачем? Ну ты роди, оставь в роддоме. У нас 25% женщин бесплодны. В анамнезе бесплодия что? Либо большое количество половых партнеров, и там куча инфекций, которых надо вылечить, это не меньше 2 лет задача. Вот, а потом восстановление вообще организма. Вот, или аборты. То же самое. Потом бесплодие. Четвертая часть выбывает сразу. Ну и потом большинство женщин по устаревшей немножко терминологии, они старородящие. Они могут родить 8 детей. Дай бог, одного, редко 2. Чего тоже не хватает. Вот от этой парадигмы нужно избавиться. Путем ежедневной в прайм-тайм по всем каналам, в соцсетях нанять, так сказать, юношей безработных, которые помешаны на компьютеры, снабдить их знаниями, платить небольшую зарплату, и они будут пропагандировать не убийство детей, а наоборот. Будут искать счастливые многодетные семьи, рассказывать, постоянное их интервью просто должно быть. И сознание изменится. Это утверждают все психологи, потому что самостоятельно мыслящих людей их всего 8%. А у остальных мнение такое, которое им навязывают из средств массовой информации, а там очень много людей, которые вообще ненавидят все русское и совсем не хотят. У них главная мечта, выучив детей за границу, туда переехать. Вот, собственно, в этом проблема. А нужно их заменить. Это нужна политическая воля, решимость, ну и, конечно, понимание. Потому что если никогда деньги, они даже не мотивируют качество работы. Кто занимался стройкой, я просто вам докладываю, 10 храмов мы построили, сейчас еще 2, и что? Халтура, с которой работают люди, причем со второго дня они уже начинают прибавку к жалованию просить, а качество отвратительное. А если начинаешь немножко прижимать, они собирают все инструменты и уезжают. Что-нибудь обязательно еще сперев. Конечно, никакая полиция их искать не будет, но качество, те, кто занимался ремонтом в квартире, это все прекрасно знают. А почему? Нету совести. Один бог у людей, только деньги, любой ценой, с помощью мошенничества. А вот такая стройка – это мошенничество. Нужно сзади каждого с автоматом стоять, первый выстрел в потолок, а второй – тогда что-то изменится. Или опять начинать пропаганду ответственности, совести. Я вот когда еще был молодой, таких встречал. Людей, которые не могут сделать плохо. Просто не могут. Он говорит, ну как, я сознательно буду делать плохо. А еще встречал вот людей, которые просили прибавку. Мы сказали, мы за это же договорились. А вы еще задержали. Так они сожгли часовню, которую строили целое лето. А материал привезен лиственницей из Сибири. Вот и все. Ну, конечно, пришлось пойти на расходы, вместо часовни построили храм. Может быть, это и лучше, с алтарем. Но вот такое отношение. И вот это все меняется только покаянием, когда человек осознал, что так, как он живет, это неправильно. И еще очень важный момент, я уже заканчиваю, это отношение к воспитанию. Главным воспитателем семьи, как главным воспитателем на подводной лодке, является ее командир. Выше него только Бог. И также и в семье. Господь наш Иисус Христос, потом отец. А какая роль мамы? Мама – диакон. Во всем помощник ему. А кто ж тогда дети? А дети – это народ Божий. Дар родителям ангелов чистейших. Для чего? Чтобы они, родители, оградили их от всех духовных, душевных инфекций, которые живут среди таких людей, которые, ну, частично я коснулся, в чем их проблема, и воспитать из них христиан. У нас же полная беспомощность. До 13 ходил в храм, а теперь нет. Я всегда на это говорю. У нас в храм заходят и коты. Иногда воробей залетает. Полетает, мы дверь открываем, он вылетит. Поэтому ходить в храм, и чтобы это все само произошло, нет. Чтобы вырастить огород или клумбу, нужно земля, хорошая, удобренная, подготовленная. Потом нужно хорошее семя или саженцы. Третье, должен быть уход, который заключается в подкормке, поливе в нужное время и борьба с вредителями. Если яблоня оборачивает стволы или побелка известью, либо рогожей от зайцев. Иначе ничего не будет. Так же и детей. Нужно оградить. Или мы получим то, что они именуют социализацию. Что такое социализация? Это с детского сада дети знают, что такое матершина, еще не понимая, что это такое. Вот. Дети смотрят мультики, где всегда персонаж, если он упал, все остальные смеются, вместо того, чтобы руку подать и поднять. Вот. Нужно не использовать эти инструменты. Ну, кроме проверенных родителей. Я, например, с женой, там дочка, мы ходили с ней в кино, потому что детки тоже там обсуждают в школе. Сначала я смотрел этот фильм, или жена, а уже потом смотрели, можно туда ее свозить. Ну, так раз в году или там в несколько лет посещал кинотеатр, смотрели такие фильмы, там «Остров сокровищ», например. Вот я сейчас помню, это один из последних фильмов, который я просмотрел. Потому что когда она родилась, мы телевизор сразу выкинули. Это невозможно. Человек не может конкурировать с телевизором. Потому что там профессионалы. А в чем заключается профессия? Чтобы привязать к экрану человека. С какой целью? Чтобы каждые 10 минут давать рекламу. И они с этого живут. Получают миллионы. Цель телевидения – это не сеять разумное, доброе, вечное. А продавать публике, есть даже термин специальный, people have it. Из двух языков. Фини и американского. Два слова. А что для этого надо? Нужно сделать 1001 ночь. По американским лекалам. И уже человек не оторвется. А что дальше? А что дальше? И вот он сидит. А реклама одна и та же. ему накрутит на мозги. И вот влияние. Он потом купит обязательно этот крем. Потому что каждая женщина должна хотя бы один раз в жизни купить себе этот крем, будь он неладен. От этого она сразу помолодеет. А она что, замуж, что ли, собирается? Да у нее четверо внуков. Какой замуж? Но нет, она должна. И она понимает, что она уже должна. Она не может из этого вырваться. И для этого существует телевидение. И больше ни для чего. Поэтому все телевизионные фильмы, они в одной комнате снимают. Они очень дешевы. Вот. И они там немножко там комедии. А, вы собачек любите. Вот фильм «Пес». Вот смотрите, как она гавкает. Вам нужен следователь-идиот? Пожалуйста. Хотя Следственный комитет, вы себя вообще таких идиотов там нет, а быть не может. Будь у нее папа трижды генерал. Это просто невозможно. Вот. И так далее. Поэтому не может быть воспитателем, потому что мы проиграем. И детям, и читать книги. У нас огромная детская литература. В больших частях своих гениальная. У нас материалы для воспитания огромные. И атмосфера для воспитания в семье должна быть любовь. Чтобы папа не говорил: подожди, я устал. Сколько раз тебе можно говорить? А мама орать. Орать – это хуже, чем бить. Потому что это действует на психику сильнее. Потому что маленького ребенка вообще бить нельзя. Я 40 лет занимаюсь воспитанием детей. И я вывел такую закономерность. Девочек вообще нельзя бить, что у них такое свойство памяти, они это запоминают на всю жизнь. Если один раз ей как-то нападали, она это воспринимает, что ее били. Она помнит один эпизод, и тень этого эпизода накладывается на всю ее жизнь. Мальчика можно иногда нападать, но опять я установил, только в краткий период его развития. С 9 до 12 лет максимум. После 12 лет бить нельзя, потому что он вырастет вруном и предателем. И у него полностью потеряется контакт с родителями. Он будет воспринимать как врагов. А этому будет его школу учить. Начинается переходный возраст. В чем он заключается? Детьми управляет не папа и мама, а детский коллектив. И чтобы туда войти, в этот социум, социализироваться, быть как все, ему нужно отказаться от папы и мамы, как в любой секте. Поэтому нужно обязательно научить детей не поддаваться детскому коллективу. В природе детских коллективов нигде не существует. Ни в семье пингвинов, ни львов, никого и никогда. Существует только семья. Пусть она у них краткая, у животного, так же и у родителей. Вот этот момент, чтобы родители любили детей, никогда на них не орали, занимались с ними, развивали и, согласно своему уму и образованию, в них вкладывать. Это гораздо эффективнее, чем школа. Поэтому я вообще сторонник домашнего образования. Много вижу примеров, кто этим занимается. Очень хороший. Лучше, конечно, всего сделать еще вспомогательную школу на приходе, где бы она помогала детям с уроками и так далее. Чтобы другая была атмосфера. Так же, чтобы в школе была любовь к детям. И тогда они... И я вот сколько раз видел, что вот если преподаватель, допустим, истории, любит детей, то огромная часть класса поступает на исторический факультет. Потому что вот это транслируется. И также очень важно мнение отца и поддержка матери. Родители никогда, это самое грубейшее педагогическая ошибка. Не ругались при детях. Выходить надо во двор, там отлаяться, и уже приходить спокойно, читая «Богородицу», пока поднимаетесь по лестнице. Вот и все. Спасибо вам за ваше пристальное внимание. Протоиерей Илья Шапира, настоятель храма Святой Троицы в селе Горетово, он нам расскажет о священном учке-философе Арнадскому. Он явился воспитателем многих людей, которые результатом своей жизни не просто стали христианами, а прославлены во святых. Понимаете? Очень, как сейчас бы сказали, эффективный воспитатель. Поэтому мы подумали, что вам это будет важно. Сам тоже причислен к лику святых, этот человек замечательный. Пожалуйста, отец Илья.
Сегодня я расскажу о новомученике, который, конечно, можно сказать, уже и является таким особым молитвенником для нас, как покровитель семьи, потому что он явил это в своей собственной жизни. Вот. Священномученик-философ Арнадский – это ближайшее духовное чадо отца Иоанна Кронштадтского. И он был практически правой рукой отца Иоанна в Санкт-Петербурге. Все дела, которые творил отец Иоанн в Кронштадте, великие дела, дела милосердия, дела душепопечения, они все практически, можно сказать, в большей степени, поскольку Петербург, город был неизмеримо больше, вот, он все это осуществлялось через отца-философа. У него была прекрасная семья. Вот об этом речь пойдет тоже особо, как о воспитателе мучеников. Вот его матушка здесь на фотографии, Елена. И у них было 10 детей. Отец-философ отличался исключительным трудолюбием и, можно сказать, запредельным, потому что его объем деятельности невозможно описать. 2400 страниц личной редактуры текстов различных христианских журналов. Это ежегодно. Это попечение о таких же, как у отца Иоанна, домах трудолюбия, забота о людях, страдавших алкоголизмом и так далее. Это было, он был даже представителем духовенства в городских властных структурах. И при всем при этом он построил 12 храмов. И при всем при этом он, что огромные деньги проходили через его руки, сама семья жила весьма скромно, и он должен был еще зарабатывать уроками, давал уроки закона Божия, чтобы прокормить детей. И какими же выросли эти дети, если подойти к самому концу, так сказать, к вершине его подвига. Он пострадал в конечном счете вместе с двумя своими сыновьями. Вот такая награда, на самом деле, особая награда от Господа за все труды, за все великие подвиги на земле. Он был исключительным проповедником, и семейные ценности, вот действительно в самом высоком смысле христианские ценности, постоянно были в поле его зрения. Он об этом очень много проповедовал. Надо сказать, что вышли две книги в последнее время трудами Константина Ильинского монастыря, который под Санкт-Петербургом, и этот монастырь особо занимается прославлением памяти и усвоением наследия отца-философа. И там, в самом Санкт-Петербурге, есть подворье Константина Ленинского монастыря, храм преподобного мученика Андрея Крицкого, восстановленный из того храма, который был построен отцом-философом. И вот так писал отец-философ о воспитании детей. «Если хотите спасти детей, семью, государство, ведите воспитание во имя Бога, под зиждительными лучами веры, под руководством общей нашей Матери Церкви, чтобы муж и жена, возведение детей к идеалу христианина», вот эта установка на идеал все время была вот таким лейтмотивом его проповедей, «чтобы возведение детей к идеалу христианина почитали свою первую из всех обязанностей». И цитируя известные слова Нагорной проповеди, «будете совершенны, яко Отец ваш Небесный совершен есть», он делает вывод, «должно вести детей к достижению этого идеала, и это есть цель воспитания». Вот так, таким критерием он жил. И фактически тем, что он это сам исполнил, он является для нас примером и, надеюсь, молитвенником. «Только через подражание Христу люди достигают богоподобия», – писал отец-философ. «Пусть же отцы и матери, имя Господа Иисуса Христа будет и на устах, и в сердцах ваших, когда вы обращаетесь с детьми». И вот когда он созидает храмы, как я сказал, уже много храмов был, построил, при открытии одного из храмов он говорит: «Сооружен дом Божий, в котором Господь будет обитать таинственно, воздвигнуты врата небесные, отверстия для входящих в рай, низведено на землю небо для возведения верующих». Вот этот путь, который он рисует для отцов и матерей, для возведения верующих к престолу небесного Царя и Бога. «Приходите все, богат Бог милостью, в храме на всех устремлено всевидящее око Его, на молитвы всех преклонено ухо Его, для всех отверсты благое сердце и щедрая десница Его». Вопрос об образовании детей тоже для него стоял постоянно был предметом его интереса, он много делал для просвещения. И перед открытием общеобразовательных курсов в своей речи отец-философ говорит, цитируя слова Евангелия: «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Вот, говорит отец-философ, отец, конечный предмет всякого знания и земной жизни, как перехода к вечности. Пусть всякое знание ведет людей, в конце концов, к Богопознанию, которое отразится в душах их богоподобия. Когда наступило время испытаний, когда пришла новая власть, когда начался этот страшный период Красного террора в 18 году, отец-философ в это время был настоятелем Казанского собора в Санкт-Петербурге, и он пострадал в числе первых. Есть разные версии о времени его расстрела, но можно дальше смотреть. Но он вместе со своими сыновьями Николаем и Борисом, которые здесь изображены, вот это его собственная фотография. Основная версия такова, что в стрельне под Санкт-Петербургом их расстреляли. И как это было? Были свидетели, которые описывают эту страшную картину. Он стоит вместе с сыновьями, и его спрашивают, кого прежде, тебя или их? Он попросил, чтобы их. И вот их расстреливают, а он за них молится. После этого, кажется, уже рука этих расстрельщиков на него не поднимется. И они как-то так потеряли эту дерзость свою. Но подошел все же к нему комиссар и выстрелил. Такая великая кончина, великое мученичество отца-философа – это, конечно, предмет для нашего, для почитания, предмет для усвоения наследия, предмет для вслушивания в его проповеди, прежде всего, касающиеся воспитания детей, которыми вот такими вот мучениками за Христа он их вырастил. А он еще вырастил, вот батюшка сказал, много иных мучеников. В частности, его духовными чадами были известнейшие митрополит Петроградский Вениамин, епископ Ревельский Платон, священномученики той эпохи. Вот. Это был выдающийся пастырь, который действительно не знал отдыха ни в служении словесном, ни в строительстве храмов, ни в просвещении народа, ни в душепопечении, и никогда не забывал при такой необъятной нагрузке, никогда не забывал о семье и так вот воспитал своих детей. Что можно тут сказать? Тут можно только воспеть. Приведу несколько таких поэтических слов, которые обращены к отцу-философу. «Щедродатель сый, как он не предаст дрожайших живот вседрожайшему и живота подателю?» И отвечают ему дети: «Едине о послушании да явимся, яко чадо твое, отче земный, едине да обрящимся твоею молитвою пред Отцем Небесным. Ныне с миром, рабы твои, отпусти, владыка», отвечает он, «и меня не лиши сладко твоего и тех зрения. Ныне ангелы и сыны тебя сретают великомученича, нам же сде благое молчание».
Далее идти наше общение согласился ему с вами отец Федор. Пожалуйста.
Спасибо, господин Дмитрий. Тема моего доклада – это базовые принципы христианского воспитания в семье. О многом здесь было сказано, поэтому постараюсь максимально емко и кратко сказать о том, на чем нужно сделать акцент еще дополнительно. Ну, во-первых, в связи с нашей общей темой хочу сказать, что часто русские семьи упрекают в такой вот милитаризации сознания, якобы мы слишком много говорим о войне. Но дело в том, что у наших детей нет времени. Идет война с самого начала. И если мы рассказываем о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, мы рассказываем о силе духа. Мы с детства приучаем детей мобилизовываться. И это не есть, как многие нас упрекают, наши западные оппоненты, лишение их детства, там, не есть какой-то попытка их вырастить маленькими взрослыми. Это лишь констатация факта того, что ребенок действительно сразу погружается не в мирную среду. И мы очень часто думаем, что мы успеем, но оказывается уже поздно. В детстве многие дети сегодня смотрят, там, предположим, фильм, известный сегодня сериал, и он прошел по всей России, это «Приручить дракона». Это фактически инициация в черную магию, как показывает экспертный анализ. А ведь многие показывают своим детям, не боятся этого. Весь сюжет основан на дружбе мальчика с драконом, который милый и симпатичный, но правда предводитель всех драконов мира, и дом его находится под землей, в преисподней. Он случайно совершенно убивает отца мальчика в обращении какого-то. Убивает отца мальчика. Как мы знаем, отец – это образ Бога. И становится его пожизненным другом. В этом фильме сначала люди воюют с драконами, а потом заключают с ними союз. И каждый человек получает по дракону в пожизненное пользование. Это то, что смотрят наши дети. Симпатичные, милые мордашки этих драконов не мешают вкладывать сознание ребенка совершенно по всем канонам, так сказать, черной магии, партнерства с определенной силой. В одном из других сериалов, это постарше детей, это «Леди Баг» и «Суперкот», сериал для подростков, это посвящение в оккультизм, причем еще с устранением половых различий. Герои приучаются к постоянному присутствию рядом духов-помощников. Главная героиня носит своего возлюбленного на руках, а он постоянно попадает в просак и, как стыдливая девушка, принимает ухаживание. Это то, что сегодня смотрят школьники и подростки. Вы все можете это, кто знает, кто с ними общается, может подтвердить. А в результате мы с вами получаем в Питере на концерте ВКонтакте тысячи людей матом подпевают ЛДЖ, воспевают извращение, распущенную жизнь, наркотики. Такие группы, как Little Big, значит, Хлеб и другие, занимают сознание детей, они показывают друг другу, пересылают эти клипы. А мы лишь наблюдаем за тем, как души наших детей идут в совсем другом направлении. То есть военные действия, хотел и об этом я сказать, они идут с самого начала. Поэтому, конечно, говоря о истории войны, мы учим детей готовиться к ней. Потому что духовная война, вне зависимости, в мирном мы живем времени или в военной, духовная война идет всегда против наших душ. Сегодня также мы знаем, что есть, скажем так, военные действия на политическом, социальном поле. И это коснулось сегодня всех. Православная общественность, она вся выступила против закона о так называемом семейно-бытовом насилии. Также сегодня нам всем брошен такой вызов своего рода по поводу суррогатного материнства, экстракорпорального оплодотворения. Все эти вещи, касающиеся непосредственно семьи, ее структуры, ее традиционной целостности, они очень важны для нас. Поэтому в рамках вот взаимодействия с епархием, батюшка, с вашим благословением, можно было бы по приглашению епархиальных архиереев делать такие вот своего рода семинары для духовенства, особенно по вопросам современных вопросов биоэтики, эко, суррогатного материнства, чтобы люди знали, что отвечать тем людям уже, которые приходят и спрашивают. Вот в рамках пасторской конференции, которая проходит в течение года, можно было бы такие семинары проводить. Как противостоять вот этому агрессии, информационной агрессии на ребенка? Это все же научить его быть взрослым. На иконах, как вы знаете, мы редко видим младенцев, изображенных в виде младенцев. Мы видим маленьких взрослых. Потому что душа человека, она не имеет своего вот такого земного возраста. Она действительно требует сразу серьезного к ней отношения. И поэтому противопоставить вот этому валу вот этого, вот, сказать, негатива, который идет на наших детей, и попыткам вторгнуться в их священное пространство их личности, конечно, это честное, правдивое и во многом взрослое отношение со своими детьми. Поскольку, как вы знаете, линия наших оппонентов сегодня, она нацелена на как раз позднее взросление детей. Думаю, вы все знаете, я уж не знаю, кто подсказал, Веронике Игоревне Скворцовой, бывшему министру здравоохранения, повысить возраст детства до 30 лет. Вы слышали про это? Это было официально объявлено, что... А почему бы нам, собственно, не сделать детей до 30 лет? Ведь действительно, многие люди и в 40 лет еще с приставкой сидят. Правда, у мамочки на шее? Да, почему бы и нет? Все иногда удивляются, а почему действительно, почему постоянно планка взросления поднимается, нам навязывают вот это вот именно позднее взросление. Да очень просто, потому что экономически взрослый с психологией ребенка – это идеальный потребитель. Не обремененный семьей, не обремененный социальными обязательствами, инфантильный, меняющий свои предпочтения и новые большие игрушки, дорогие игрушки, постоянно в режиме малыша, которому надоедает старое и нужно новое. Он берет кредиты, чтобы отдавать кредиты, которые он уже взял. Он играет в игры, он постоянно находится в состоянии поиска и выбора. Вот то, что сегодня, та модель, которая сегодня навязывается нашей молодежи. Не торопись взрослеть, как бы говорят ему взрослые дяди, владеющие крупными корпорациями, которые как раз своих-то детей отдают в военные колледжи и, так сказать, требуют от них раннего понимания, что происходит в мире. А вот для нас с вами подается модель: не торопись, дитя мое, и подольше оставайся в этом возрасте. В этом случае человек становится, конечно, гораздо более уязвимым перед этой индустрией потребления. Что мы можем, как православные люди, противопоставить этому, не говоря о глобальных политических изменениях, там, да, законы и все прочее? Мы можем создавать локальные союзы и партнерства православных семей во всех вопросах, духовных, бытовых, досуговых. Это обычно бывает на базе приходов. Но, вот понимаете, 3-4 многодетных семьи, они просто могут элементарно облегчить друг другу жизнь с точки зрения, например, водить детей в школу, совершать какие-то другие вещи, которые одной семье будет очень тяжело. Но если это делает несколько семей, в данном случае, даже это люди могут быть не родственники по крови, но они могут, духовное родство между ними может создать очень устойчивые, такие серьезные группы, с которыми уже будет считаться и гражданская власть. Потому что многодетные люди, как правило, люди, у которых есть четкое понятие, что они хотят для своих детей. В связи с этим, конечно, хотелось бы сделать акцент на таких вот воспитательных моментах. Вкратце по ним скажу. Конечно, это не совсем то, что, о чем говорил отец Дмитрий. Это богоцентричность, образ отца. Я еще раз призываю всех мам, отцов, которые здесь находятся, если мы воспитываем с вами детей в богоцентричном понимании этого слова, то в нашем домашнем иконостасе Христос должен занимать центральное место. У кого большая икона Христа стоит в центре домашнего иконостаса? Посмотрите. И не спрятаны ли они стыдливо в шкаф, когда, так сказать, за стекло, как сувениры? Это очень важно для ребенка. Ребенок вообще удивительным образом обращает внимание на всю обстановку, на то, каков потолок, каковы стены. И ему очень важно, какое место там занимает наш домашний иконостас. И, конечно, если мы хотим, чтобы у него Отец Небесный занимал центральное место в его маленькой душе, то, конечно, и икона Господа должна быть большой и для него заметной. Потому что ребенок переносит образ дома на образ своей души. А дом, виденный им в детстве, на всю жизнь остается в его памяти. Также надо понимать и честно говорить ребенку, кому он принадлежит. Мы часто говорим о том, что вот, бывают такие печальные истории, когда теща или свекровь вмешивается в жизнь своих детей. Это, как и было сказано, проблема нашего общества. Вот появление такого феномена, как теща и свекровь, есть даже в анекдот они вошли. Это явление последних времен, последнего времени. Поскольку раньше тещи и свекрови убегали от своих многочисленных детей. Они прятались от них не то чтобы вмешивались, прятались, и дети на поклон приезжали к маме и отцу, чтобы научиться премудрости. Объясни нам, мамочка с папочкой, как примерно к батюшке на приход приезжать. Вот так же ехали к родителям с поклоном, как нам поступать. А родители и не вмешивались. Потому что как ты будешь вмешиваться, когда у тебя 9 детей или 10, да, которые у каждого какие-то вопросы. Наоборот, ты стараешься даже, скажем так, воздерживаться от лишних контактов, потому что и так этих контактов достаточно. А сегодня происходит другое. В стране недород. Женщина чувствует, что она принесла в жертву, не без вины мужа, конечно же, принесла в жертву остальных детей ради своего любимого или любимой доченьки. И она не может расстаться с этим своим любимым существом. И она подспудно предъявляет ей все требования, которые она предъявляла бы к этим нерожденным детям. Она переносит как бы на вот этого человека. Отсюда и вот эта вот неспособность, внутренняя неспособность расстаться со своими драгоценными детьми. Да, свекровь не может своего отдать мальчика дорогого. Теща не может расстаться, все спрашивает, как этот негодяй с тобой ведет себя, свою дочку. Да? Вот. А почему? Именно потому что вот этот вот недород в стране, и, конечно же, это ощущение ребенка своей собственностью. Хотя ему надо с детства говорить, что ты не наше собственное, дитя наше, ты Божий человек, данный нам Богом на воспитание. Если ребенок это понимает, то, поверьте, и нам с вами, родителям, гораздо легче становится. Мы можем допускать ошибки в сознании детей. Они действительно будут больше прощать нам, понимая, что мы, по сути, в общем-то, старший брат и старшая сестра. Конечно, мы называемся отец и мать, но не надо забывать, что у нас есть общий отец, отец небесный. Мы все знаем, что так надо говорить. Но у всех ли детей, если их спросить, считаешь ли ты Господа своим отцом? Отцом Небесным. Иногда дети затрудняются ответить вот так четко на этот вопрос. Это потому, что мы обманываем своих детей. Мы часто для них становимся богами. Так на самом деле происходит. Мы, православные родители, с детства говорим, лишь я твое божество. Слушай меня, и я фактически для тебя критерий и мера истины. Ребенок честно, он же искренние существа, они честно влюбляются в нас по уши. А в 7-8 лет, а то и в 9, они понимают, что папа с мамой тоже ошибаются, тоже ведут себя неправильно, тоже говорят какие-то вещи, они же видят это. И вместе с нашим пьедесталом рушится вообще вера ребенку и вера Богу в том числе, потому что мы о нем так не рассказали нашим детям. То есть то, что мы замыкаем это на себя, как на древних богов, это часто бывает бьет и по нам с вами. То есть мы не должны быть для них заслонять образ Божий. Мы всего лишь должны быть им братьями и сестрами, которые их любят, которым отец наш верил их воспитание. Но дети должны понимать, что наступит время, как мы боимся об этом рассказать, особенно девочкам мама боятся рассказать, что ты покинешь меня, дочь моя. Ты вылетишь из гнезда, ты найдешь своего любимого человека, создашь с ним семью. Кто говорит это маленьким девочкам? Никто практически. Боятся, не хотят. Сами матери не хотят об этом думать. Отец иногда попытается пару слов вставить, но часто у нас женщина жестко. Подожди еще. Рано. Нет, не рано. Если в детстве ребенок об этом знает, что ему придется строить свой дом, создавать свою семью, он совершенно по-другому будет себя вести. И нам с вами будет легче его воспитывать, потому что он будет понимать ту перспективу, которая его ожидает. Не бойтесь отдавать детей в семьи друзей, чтобы они пожили там какое-то время. Ребенку все равно предстоит это. Здесь не значит, что он от вас обязательно отвыкнет, отпадет. Наоборот, он привык, он социализируется, он привыкнет контролировать себя в гораздо большей степени. Наша задача родительская – научить владеть ребенка собою. Сегодня так сложно это сделать, многие приходят, уже запущенная ситуация, но если, и тоже прибегают вот именно к физическим, можно сказать, мерам воздействия, но дело в том, что оказывается, пока он совсем маленький ребенок, до 8 лет, это самое идеальное время для того, чтобы глина приняла свою форму. И как раз нам, когда больше всего жалко, когда он маленький, пухленький, симпатичный, его строго ему говорить, а ведь иногда достаточно просто строгих слов отца или матери, чтобы вот этот маленький, пухленький хулиганчик или хулиганка, да, они задумались, а правильно ли я поступаю. И вот этот ор, которые потом происходят на наших детей. Женщины многие жалуются. Я кричу, и чувствую, как у меня ненависть к ребенку возникает, к своему собственному ребенку, потому что он не слушает меня. Но дело в том, что когда-то, если бы, когда она была маленький ребенок, если бы когда-то она не пожалела, просто строго ему сказать, что так делать нельзя, вот не пожалела вот этого, вот сказать, видимый малый возраст, то в данном случае ребенок бы гораздо лучше реагировал и понимал. Также, к примеру, когда ребенок плохо себя ведет, вот если он, предположим, предложить ему подумать о себе, о своем поведении в другом помещении, маленькие дети удивительно на это реагируют. Если она выходит из себя, ну, мы, например, нашей дочери говорим, маленькая, 2 годика, там, она такая, все, Лизонька, иди в эту комнатку, давай-ка договорись сама с собой. Да, подумай о своем поведении. Сначала это было, конечно, возмущение, но через, где-то через уже примерно месяц, два, три, она говорит, так, я пошла подумаю, поговорю с собой, сейчас вернусь. Да? То есть ребенок учится, он учится на примере нашем. Оказывается, я могу себя взять, собственно, чему мы с вами не учим. Конечно, можно этого не делать, но потом все равно, уже когда у него воля сформируется, это вы будете уже ломать его через колено. И это будут совсем другие отношения. Потому что по-хорошему там 8 лет, с ними надо дружить начинать. Как уже с равным человечком. У него своя воля, он исповедуется уже. Ему хочется дружбы. А мы все его, как младенца, после 8 лет начинаем гайки докручивать. Что не успели воспитать, чтобы зубы чистил, чтобы умывался, чтобы держал себя в чистоте и так далее. То есть это уже поздно. До 8 лет можно вложить все базовое, в том числе и духовное, и физическое, и даже биологические моменты, связанные с поведением, гигиеной и прочими вещами. Это достаточно для того, чтобы потом уже с ним отношения строить без вот этого жесткого физического контроля. Он просто будет не нужен. Но кто сегодня так делает? Редко все так делают. Все знают, кто так делает. Получается. Вы знаете, это работает. Поэтому, конечно, это советую использовать, пока не наступил возраст формирования воли. До 8 лет мы как бы несем волю ребенка на себе. Мы как бы берем ее на внешнее управление. Но 8 лет он забирает у нас это право. Он говорит, я личность, сотворенная Богом, договаривайся со мною хоть как-то. Конечно, он еще слушается по инерции. Но если мы будем его бараний рог скручивать после 8 лет, он внутренне, но дьявол в этом будет ему помогать, конечно, да, он внутренне будет копить на нас вот этот самый, скажем так, ту пружину, которая потом может распрямиться в нашей жизни и очень сильно по нам ударит. Поэтому создавайте себе союзника из ребенка как можно раньше. И также хотел бы сказать об отношениях отца и матери. Это для детей имеет колоссальное значение. Именно то, что вы выбираете друг друга как супруги в первую очередь, а потом уже детей, для них имеет огромное значение. Можно сказать так, что между мужем и женой существует ядерная реакция, которая дает тепло, как солнце зажигается от термоядерных реакций, которые происходят в нем, так и союз мужчины и женщины, он греет вокруг себя всю семью. Если же мы ошибаемся и ставим детей между супругами, между супружескими отношениями, ну, к примеру, когда рождается первый ребенок, это называется роман с младенцем. Когда мать ставит ребенка, говорит, ну, милый, мы же с тобой вот ради детей все делаем. Оказывается, не совсем так. Дети в большей степени полноценные, духовные и, как бы сказать, имеют хорошее воспитание, когда они наблюдают о приоритете отца и матери по отношению друг к другу. То есть, когда мать однозначно выбирает отца, ему первое место выделяет показательно перед остальными детьми, дети, конечно, сначала некоторые ревнуют к этому, но потом они начинают понимать, и больше того, в своих душах они тоже начинают первое место уделять сначала отцу земному, а как следствие через образ земного отца и Богу. То есть ребенок учится уступать отцу в своей жизни главное место через вот этот выбор, который делает мать. Но все ли матери сегодня предпочитают своего мужа в вопросе, когда дети к ней обращаются, там, да, в день рождения, когда происходит, я люблю пример приводить, кому сегодня самую главную вишенку на торте достается? Папе, семье. Ну что вы, еще бабушка поможет, скажет, да куда? Ребеночку все это. Ребеночек начинает о себе действительно думать, что он называет центр Вселенной. Хотя хорошо бы он своими замечательными пухлыми ручками взял бы этот торт и передал бы отцу и матери. Вообще очень хорошая традиция на свой день рождения, чтобы дети поздравляли папу с мамой. Потому что трудились-то в основном они, а ребеночек пожинает плоды этого. А ребенок чувствует, что он герой этого дня. Ну и, конечно, мужские и женские роли, об этом уже говорилось, я думаю, будет говориться. Очень важно, чтобы в семье была вот эта идентичность, чтобы было мужское воспитание и женское воспитание. Здесь понятно, что бывают разные ситуации, что бывает женщина воспитывает мать, но это не значит, что она будет воспитывать и не сможет воспитывать из мальчика мужчину, если она будет различать воспитание дочери и сына с точки зрения методических пособий, примеров, комнаты, оформления комнаты, которые у них, то в данном случае, конечно, будет результат соответствующий. Очень важно сегодня, особенно сегодня, эти роли четко определять. Мальчик должен понимать, что он, главное его отличие в том, что груз ответственности будет лежать на нем, что он человек, принимающий решения. В кавказских семьях, старых кавказских семьях, если приходят, вот, предположим, нет отца и матери, есть старшая сестра и младший брат. Приходит сантехник домой, переговоры с ним ведет младший брат. Хотя он говорит, как я ничего не понимаю. Иди, решай вопрос, ты мужчина. Говорит ему кто? Старшая сестра. У нас же сегодня даже мама отодвигает сыночка и делает все за него. Поэтому, как бы он ни делал это, может быть, криво, косо, или, скажем так, не так, как мы хотели бы, маленький мальчик должен принимать решения. Он должен вести переговоры, уметь это делать с самого детства, договариваться. Посылайте их договариваться вместо себя, дорогие наши женщины. Потому что сегодня женское воспитание очень сильно губит молодых людей. Фактически из-за этого у нас сегодня в храмах очень мало мужчин. Мало. Я даже на исповеди, бывает, иногда батюшка тоже говорю, женщины, дорогие мои, пожалуйста, расступитесь, пропустите мужчин. Так мало осталось. Поэтому, конечно, будем стараться соблюдать эти принципы, чтобы наши семьи не погибли, чтобы они укреплялись в любви к Богу и друг к другу. Спасибо большое за внимание.